Доброе утро! Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что есть, откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна, 6 главу. Все, что приносит удовлетворение, исходит от него. Одним из моих самых любимых десертов во всем мире является лаймовый пирог. Кто-нибудь еще любит лаймовый пирог так, как люблю его я? Есть еще почитатели лаймового пирога. Ладно, вы не так часто получаете лаймовый пирог, поэтому всякий раз, когда есть возможность получить кусочек лаймового пирога, это здорово. И моя жена может состряпать невероятный лаймовый пирог, но не всегда это так было. Когда мы были еще в колледже и встречались, она знала, что я любил лаймовый пирог. И вот однажды, когда я сидел в своей квартире, вдруг раздался стук в дверь. И вот я иду посмотреть, кто же это, открываю дверь, а это моя подруга Хизер. Она стоит с широкой улыбкой на лице и держит что-то завернутое в руках, а наверху крышка, и я не могу видеть, что там находится. Я спросил, что это? Она сказала, угадай, что я сделала для тебя. Я спросил, что же ты сделала? Она ответила, «Я сделала для тебя лаймовый пирог». И я немедленно загорелся, потому что лаймовый пирог вы получаете нечасто. Это желание попробовать не может ждать. Давай попробуем. Проходи, Хизер. Я бы пригласил ее войти в любом случае, но поскольку у нее был пирог, я подумал, что будет замечательно позволить ей войти. Итак, мы идем на кухню, достаем тарелки и вилки и ставим пирог на стол. Но крышка все еще была не снята, и я не видел его. И на случай, если вы не являетесь фанатом пирога из лайма, или вы никогда еще не видели пирога из лайма, заметьте, как выглядит лаймовый пирог. Хотя это лаймовый пирог, он не зеленый, как лайм, он больше желтоватого оттенка, просто имейте это в виду. Итак, мы взяли тарелки, мы сели за стол и сняли крышку с пирога. Я посмотрел вниз, и она могла бы сказать то же самое. Я посмотрел вниз, и я вижу что-то яркое, флуоресцентного зеленого оттенка. И выглядит это просто как желатиновая субстанция. И моей первой мыслью было, это не имеет ничего общего с лаймовым пирогом. Но к тому моменту я понял, что нельзя говорить первое, что приходит на ум, и таким образом я посмотрел на свою подругу и сказал, «Такого аппетитно выглядящего пирога я никогда не видел». Она говорит, «Почему же тебе не попробовать?» Я, конечно, отрезал кусок этого пирога. Значит, я отрезаю кусок, кладу его на тарелку и думаю в этот момент. Возможно, он просто выглядит немного по-другому, но вкус может быть такой же, как у любого другого лаймового пирога. Итак, я взял тарелку, взял вилку, откусил его и положил в рот. И если быть абсолютно честным с вами, и она могла бы подтвердить, он по вкусу был как яркая, флуоресцентно-зеленая желатиновая субстанция. И моей первой мыслью было, по вкусу он не имеет ничего общего с лаймовым пирогом. Но моими первыми словами были, это самый замечательный лаймовый пирог, который я когда-либо пробовал. Он так хорош, он так вкусен. Знаете, я взял этот кусок и решил, знаешь, я сыт, не голоден, я сыт. Я думаю, я оставлю его, чтобы съесть позже. Итак, мы поставили его в холодильник, и в течение нескольких следующих недель он стал еще более зеленым. Таков был наш первый совместный опыт с лаймовым пирогом. Вы знаете, когда у вас есть сильное желание, переполняющее вас, яркий, флуоресцентно-зеленый желатин не удовлетворит вас так, как вы этого ожидали. Я думаю, у каждого из находящихся в этом зале есть сильные желания. Вы можете не желать лаймовый пирог, вы можете желать другого, может быть, чего-то из еды, а может быть, чего-то большего. Я хочу задать вам сегодня утром следующий вопрос. Как вы думаете, эти страстные желания в нас, они просто случайны? Как вы думаете, это просто странная часть нашей личности, когда этот человек сильно желает шоколада, тот жаждет его или, может быть, жаждет чего-то другого? Или вы думаете, что эти страстные желания, эти мечты находятся в нас по какой-то причине? Мне хотелось бы взглянуть несколько глубже, чем жажда еды, и отправиться в путешествие, в котором Иисус призывал народ направить их голод глубже, а также подумать о том, если у нас есть эти желания, тогда почему они у нас есть? Сотворил ли нас Бог с такими желаниями по какой-то причине? Итак, я хочу, чтобы мы подумали о том, какое эти желания и мечты внутри нас имеют отношение к нашей вере. Мы не говорим об этом часто. Какое отношение имеет наша вера к нашим страстным желаниям? Какое отношение имеет наша вера к нашим мечтам? Как связана наша вера с нашими эмоциями? Часто, когда мы говорим о вере, мы останавливаемся там, где остановились и на прошлой неделе, в разговоре о нашем разуме, об исполнении нашего разума истиной, о том, что Иисус преобразует наш ум. Да, это ключ, но что-то происходит и с нашими эмоциями, когда в нашу жизнь приходит Христос. Мне кажется, у нас есть тенденция склоняться то в одну, то в другую сторону в этом вопросе. Часто мы склоняемся в ту сторону спектра, когда мы говорим об эмоциях и даже увлекаемся своими эмоциями. И многие люди в церкви, и, может быть, даже здесь, попались на удочку своих эмоций. Мы фактически создали теологию в церкви сегодня, состоящую в том, что иногда думаем, что мы можем иметь теплые чувства к Богу, даже если в своей жизни мы проявляем полную непокорность Ему. При всем этом, в отношении своей веры, мы по-прежнему ощущаем себя хорошо. Нам необходимо избегать такого рода эмоций. Другая сторона спектра. Мы изучаем Слово Божье, изучаем истину и наполняем наш разум истиной. Часто этот процесс оставляет нас совершенно без каких-либо эмоций. И у нас довольно холодная, жесткая вера, когда мы так себя ведем, сидим, скрестив руки и слушаем абсолютно без всяких эмоций. Итак, возможно ли, чтобы истина и эмоции шли рядом, вместе? Я думаю, они предназначены быть вместе. Я думаю, мы не должны увлекаться своими эмоциями, и в то же самое время мы не должны игнорировать наши эмоции. Это одно из моих любимых высказываний Джонатана Эдвардса, который писал в середине эпохи Великого Пробуждения. И это было время, когда люди в церкви выбирали то одну, то другую из этих сторон. Они или уходили в сенсации и излишние эмоции, и оставляли Слово Божье, и с другой стороны были те, кто говорил: «Мы не хотим стать подобными им, мы будем изучать Слово Божье, и при этом вы никогда не увидите улыбок на наших лицах». Итак, появляется Джонатан Эдвардс, и он пишет книгу под названием «Религиозные привязанности». И я хочу поделиться с вами одной из моих любимых цитат из этой книги. Послушайте, что он сказал. Он сказал: «Наши внешние удовольствия, наши земные радости, наша репутация, наши человеческие отношения, в отношении всего этого наши желания являются страстными, и наши аппетиты сильны. Когда речь заходит об этих вещах, наши сердца становятся нежными и чувствительными, глубоко впечатлительными, легко увлекаемыми, сильно озабоченными и очень заинтересованными. Мы испытываем депрессии от наших потерь, и мы рады и пребываем в возбуждении от всех мирских успехов и преуспеваний». Затем он делает переход и говорит: «Когда же дело доходит до духовных вопросов, мы ощущаем скуку. Наши сердца становятся тяжеловесными и жесткими. Мы можем сидеть и слышать о бесконечной высоту, длину и широту любви Бога во Христе Иисусе, отдающем своего бесконечно дорогого Сына, и при этом быть холодными и непоколебимыми. Если нас что-то должно волновать вообще, то не должна ли этим быть наша духовная жизнь? Существует ли что-либо более вдохновляющее, более волнующее, притягательное и желанное в небе или на земле, чем Евангелие Иисуса Христа? Мы должны быть совершенно постыжены тем, что нас больше эмоционально не возбуждает то, что мы пребываем в церкви». И то, о чем я хочу сказать, и что мы увидим в Иоанна 6, это то, что если мы знаем Бога, то мы будем эмоционально реагировать в отношении Бога. Если мы любим Бога, то мы будем испытывать привязанность к Богу. Фундаментальная истина, которую мы собираемся рассмотреть и которая раскрывается здесь, у Иоанна 6, следующая. Мы не можем отделить веру во Христа от чувств ко Христу. Мы не можем отделить веру во Христа от чувств ко Христу. Это кажется немного странным, даже несколько невозможным для многих из нас мыслить подобным образом. У меня в голове есть иллюстрация, и я хотел бы попросить вас представить себе вера и чувства. Представьте себе такую картину. Представьте себе наших братьев и сестер в подпольных домашних церквях в Азии. Они собрались вместе, рискуя своими жизнями, чтобы изучать Слово в течение 12 часов в день. Изо дня в день они изучают Слово Божье по 12 часов. В то же время, всякий раз, когда они молятся, они падают ниц и рыдают перед Богом. Они взывают: «Боже, благодарим Тебя за любовь к нам, благодарим Тебя, что Ты не забываешь о нас». Слезы собираются в лужи по комнате. Это вера и чувства, которые идут вместе. И я не думаю, что мы можем отделить веру во Христа от жажды Христа. Христос внутри, в вас, это сердцевина. Христос оказывает влияние на наш разум, это первый круг. А в следующем Христос оказывает влияние на наши эмоции. И я хочу задать вам вопрос. Что если Бог хочет, чтобы вы не только знали Его, но чтобы вы жаждали Его? Это имело бы смысл, не так ли, чтобы Бог получил большую славу не только через познание своих людей, но и через любовь своих людей. Мне хотелось бы, чтобы мы подумали над чувствами учеников на основании разговора Иисуса с некоторыми из народа в Иоанна 6 главе. Контекст здесь следующий. В начале этой главы Иисус кормит 5000 человек. Свыше 5000 человек накормлены 5 буханками хлеба и 2 рыбками. Довольно крутое чудо. И в результате он приобрел последователей. Бесплатная еда. Следуем за Иисусом. Итак, все эти люди собрались вокруг Иисуса. Они не знали, куда он шел. Что произошло? Ученики сели в лодку и отправились на другую сторону озера. Но Иисуса не было с ними. Таким образом, они думали, что Иисус остался на той же стороне озера, где были они. Но затем они слышат, что он на другой стороне озера. И они не могут представить себе, как он там оказался. А Иисус просто решил прогуляться через озеро. Так он и сделал. И затем в 25 стихе вы видите, что толпа настигла его. Послушайте, что они говорят. «И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» И Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Это невероятная беседа, когда Иисус стал посреди толпы всех этих людей, которые следовали за Ним. Но все эти люди имели неправильное представление по поводу того, кто Он есть. Итак, что Он делает? он идет к вещам намного более глубоким, чем просто разговор о еде. Он говорит с ними о голоде, который находится в их душах. И я хочу, чтобы вы увидели три прославленные истины, которые вытекают из этой иллюстрации, этого диалога между Иисусом и толпой в Иоанна 6 главе, который указывает на голод, существующий в душе каждого присутствующего в этом зале сегодня. Истина номер один. Христос, один Христос может удовлетворить нашу жажду. Христос один может исполнить наши желания. Вы видите, в начале этого разговора толпа подошла к нему и спросила его: «Когда ты сюда пришел?» И Иисус полностью игнорирует их вопрос. Он не собирается рассказывать им, что он пересек озеро по воде. Вместо этого он идет к сути этого вопроса и начинает говорить о еде. Он говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». И остальная часть разговора вращается вокруг темы еды и хлеба. Мне хотелось бы, чтобы вы заметили, что Иисус не говорит в этом отрывке: «Вы не должны хотеть еды». Вместо этого он берет пример еды и использует его, чтобы учить их, потому что это естественно для них. Он использует этот пример с определенной целью. По сути, он не говорит: «Вам нельзя желать еды». Он говорит: «Вам необходимо желать лучшей еды, чем та, что вы получаете». А вот что он говорит в 27 стихе. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Он сказал: «Если вы собираетесь есть, убедитесь, что вы едите хорошую пищу, а не плохую». И здесь мне хотелось бы сделать паузу, чтобы мы себе представили то, что произошло до этой ситуации в Иоанна 6. Представили себе картину из далекого прошлого, из начала Библии. Давайте вернемся вместе со мной в Бытие, 2 главу. Я хочу, чтобы мы взглянули на самую первую книгу в Библии, 2 главу Бытие. Я хочу, чтобы вы увидели, что основанием того, что мы рассматриваем в Иоанна 6, является истина, которая содержится здесь. Вот эта истина. Бог создал нас жаждущими. Бог сотворил нас жаждущими. Посмотрите на это в Бытие 2.15. Это повествование о сотворении Богом человека. И я хочу, чтобы вы послушали первое, что говорит Бог человеку во 2 главе Бытия. Он поставил его в середине сада. Он описывает сад, все райские красоты в Эдемском саду. И послушайте стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря». Первое, что Бог говорит, первое повеление. «От всякого дерева в саду ты будешь...» Что делать? Есть. Это хорошая новость. Адам оглянулся вокруг на все эти великие дела, и Бог, главный повар вселенной, говорит: «Ты будешь есть». Ясно, что Бог создал человека с жаждой, с желанием. Подумайте об этом вместе со мной. В этой картине, во 2 главе Бытия, в картине сотворения мужчины и женщины и рая, в Эдемском саду были у человека нужды на этот счет. Наша первая инстинктивная мысль – нет, он не имел никаких нужд. Но он имел. Он имел много потребностей. С той самой минуты, как Бог вдохнул жизнь в Адама, он имел потребность, чтобы Бог снабдил дыханием жизни каждое его мгновение. Каждый из нас в этом зале имеет такую же необходимость сейчас. Мы не часто думаем об этой нужде, но все мы нуждаемся в воздухе. Мы все нуждаемся в кислороде. Так мы сотворены. У него также была потребность есть. Он был сотворен с потребностью кушать. И мы увидим позже в этой главе, у него также была потребность в дружеских отношениях. Тогда появляется женщина. Таким образом, не забывайте этого. Неправда, что в раю человек не имел никаких нужд. Наоборот, человек был сотворен с потребностями. Но тоже, не забывайте, предполагалось, что каждая его нужда будет удовлетворена кем? Творцом. Бог сотворил нас нуждающимися, и по Божьему замыслу эти нужды должны были быть удовлетворены им. Наши желания должны были быть удовлетворены нашим Создателем. Такова картина в книге «Бытия» во второй главе. Но в третьей главе все изменяется. Это происходит, когда грех приходит в мир. Мы кратко говорили об этом на прошлой неделе, как пришел грех в мир через разум, когда противник, соблазнитель, сказал Еве: «Действительно ли Бог сказал это? Ты не должна верить тому, что говорит Бог». Но я хочу, чтобы вы увидели, как быстро последовали эмоции в стихе 6. Посмотрите в Бытие 3:6, там сказано: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Поняли? Это наполнены эмоциями слова. Она увидела, что оно хорошо. Оно было приятным для глаз и желанно. Ясно, что прямо здесь эмоции являются частью этого искушения. И действительно, сразу после этого волнующего описания она вкушает плод. Итак, какова картина греха здесь, в Бытие 3? Это не только сомнение и недоверие тому, что сказал Бог, но по существу мужчина и женщина здесь хотят найти удовлетворение, желают исполнить свои мечты при помощи того, что в этом мире, а не с помощью своего Создателя. Смотрите, это изображение греха, ищущего удовлетворение в вещах этого мира, вместо того, чтобы принять его от руки своего Создателя. А теперь, с учетом всего этого, возвращаемся к Евангелию от Иоанна 6. И я хочу, чтобы вы увидели, каким образом Иисус ссылается именно на это. Посмотрите на Евангелие от Иоанна 6:30. Они спросили его: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь?» «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Итак, то, что они делают здесь, смотрите, они сравнивают Иисуса с Моисеем. Они говорят о манне. Только в случае, если вы не помните, в Ветхом Завете есть история с манной, которая называлась «хлебом с небес». Когда народ Божий странствовал в пустыне, таким вот образом Бог обеспечивал их едой посреди пустыни, посылая в буквальном смысле «хлеб с небес». Это происходило по утрам, а они имели возможность питаться ею. Итак, ежедневно Бог обеспечивал их едой, манной. Но они говорили об этом так: «Моисей это сделал, а что ты собираешься сделать для нас?» И мне хочется, чтобы вы увидели, как Иисус разрешает эту проблему. Он говорит в стихе 32. «Иисус же сказал им: истина, истина говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Видите, таким образом Иисус добрался до сути вопроса. Эти люди говорили: «Моисей дал нам это, а что ты дашь нам?» А Иисус говорит: «Моисей ничего вам не дал, это Бог дал вам хлеб с небес». И мы видим здесь то, что у нас есть желания и потребности, которые мы пытаемся удовлетворить посредством вещей этого мира, а также посредством людей из этого мира, но которые может удовлетворить только один Бог. И Иисус переходит здесь к личности. Он делает замену в стихе 33, говоря: «Хлеб Божий есть тот». Это личность, который сходит с небес и дает жизнь миру. Это не вещь, не предмет, это личность. Тогда ему говорят: «Подавай нам всегда такой хлеб». И в стихе 35 он делает следующее заявление: «Я хлеб жизни». Многие из вас знают, что в Евангелии от Иоанна Иисус еще 6 раз использует эту фразу «Я есмь», с продолжением, указывающим на то, кто он. И эта фраза преднамеренно использована и здесь. В Ветхом Завете это было именем Бога, он был Яхве, он есть сущий, Я есмь. Таким образом, Иисус, используя это имя, отождествляет себя с Богом. Он сказал: Вы хотите есть хлеб? Я есть хлеб. Я хлеб. Моисей дал вам этот хлеб. Я даю вам себя. Вот в чем суть. Иисус говорит, вы были сотворены с жаждой, которая может быть удовлетворена только вашим Творцом. И вот я здесь. Я ваше удовлетворение. Не упустите это. Удовлетворение не находится в дарах от Бога, но в самом Дарителе, в самом Боге. Таким образом, это ключ, чтобы мы свои сердца и свой разум настраивали на это. Удовлетворение не приходит через дары, но через Дарителя. Бог создал каждого из нас с жаждой, с голодом в наших душах, который может быть удовлетворен только им, не считая его подарков. Теперь подумайте об этом вместе со мной. Где нам найти свое удовлетворение? На самом деле, где мы ищем удовлетворение? Поскольку Бог дал много даров, много хороших подарков, Он дает нам прощение наших грехов, Он дает нам небеса. Обещание небес — это дар Божий. Он дает нам семьи, Он дает нам друзей, Он дает нам разные вещи в этой жизни, которыми мы наслаждаемся. Давайте действительно подумаем об этом. Если у вас есть все эти вещи, все эти дары, если у вас есть прощение, есть небеса, и вы имеете прекрасную семью из замечательных детей, отличных друзей и большие удовольствия в этой жизни, если бы вы имели все это без Бога, были бы вы счастливы? Прежде чем вы ответите на этот вопрос, я хочу, чтобы вы поняли. Это именно то, о чем Иисус говорит в Иоанна 6. Эти меркантильные люди ищут вещи вместо того, чтобы искать Бога. Они ожидали получить материальное вместо того, чтобы искать удовлетворение в своем Создателе. Я думаю, что мы, западные христиане, здесь именно такие. Мы люди, которые любят вещи от Бога, так что часто полностью упускаем различие. Что же значит «любить самого Бога»? Мы должны осознать, что наша глубочайшая потребность заключается не в чем-то. Наша глубочайшая потребность заключается в ком-то. Наша глубочайшая потребность заключается в ком-то, а искушение, и оно реально, даже в этом зале сегодня утром, искушение для нас прийти сюда за удовлетворением. И под этим я подразумеваю поиски удовлетворения в хорошей музыке и хорошей атмосфере в церкви, поиски приносящих удовлетворение хороших взаимоотношений и, выйдя отсюда, сесть в наши хорошие автомобили и поехать в наши хорошие дома, и прожить эту неделю на наших хороших рабочих местах, и пользоваться всеми теми хорошими вещами, которые у нас есть в этой жизни, и никогда даже не допустить единой мысли о том факте, что мы ищем удовлетворение во всех этих вещах, а пренебрегаем благого Бога, который единственно может удовлетворить нас. Это именно то, о чем говорит Павел Филиппийцам 3, когда он сказал: «Но что для меня было преимуществом? Семья, религия, образование, все лучшее, что этот мир мог предложить мне, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Вот как. «Даже если вы заберете все, что этот мир может предложить от меня, — говорит Павел, — я имею все, что я хочу во Христе». Является ли наше удовлетворение тех из нас, кто является последователем Христа? Является ли Он нашим удовлетворением? Или Его подарки являются нашим удовлетворением? Если бы мы могли иметь все небо без Бога, хотели бы мы его? И я молюсь, чтобы Бог привел нас к тому, чтобы мы увидели, что все эти вещи являются мусором в сравнении с Ним одним. Он есть Тот, кого мы жаждем, Он есть Тот, кто притягивает нас. Это тот самый ключ для каждого из нас в сражении с грехом, потому что, как мы видели в 3 главе книги «Бытия», это было основой греха — желать того, что в этом мире, вместо своего Творца. Подумайте о первом грехе и удовлетворении, о спусковом крючке греха. Это эмоциональный спусковой крючок в бытие 3. Я не говорю, что он не касается нашего разума, но там есть эмоциональный спусковой крючок. Когда Ева увидела, что дерево хорошо, приятно для глаз, плод его желанен, она его съела. Спусковой крючок греха следующий. Искать для своего удовлетворения того, что в этом мире, вместо Творца. Это грех. Грех искать вещей этого мира вместо Творца для своего удовлетворения. И реальность такова, что мы можем упиваться и объедаться религиозными вещами, упуская весь смысл удовлетворения своим Создателем. Спусковой крючок греха – это думать, что этот парень, эти взаимоотношения, эта девушка, эта деятельность, эта вещь в этом мире удовлетворит нас вместо нашего Творца. Это спусковой крючок греха, и трагедия этого состоит в том, что мы, в конечном счете, бежим от одной потребности нашей души к другим, ища удовлетворение в том, что этот мир предлагает нам. Суть истины, которую Иисус сообщает здесь. Он единственный может восполнять наши потребности. Христос один может выполнять ваши желания. У вас есть потребности. Все мы в этом зале имеем потребности, которые были даны нам, чтобы направлять нас к нашему Творцу. Проблема заключается в том, что многие наши желания прямо сейчас, на этой неделе, уводили нас от нашего Создателя. Вот почему нам нужен Христос, чтобы преобразовать наши желания, наши эмоции и наши стремления, а не только наш разум. Это подводит нас ко второй истине. Один Христос может преобразовать наши вкусы. Смотрите, здесь есть проблема. Да, Христос есть хлеб жизни, и Он единственный может восполнить наши нужды, но мы все еще ведем борьбу с грехом. Так что же нам делать с этим, Дэйв? Как нам поступать с нашими пожеланиями того, что в этом мире, что противостоит нашей жажде Иисуса Христа, одного Христа? Я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели на стих 28 из Иоанна 6. «Итак сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Это вполне иудейское заявление. Они буквально говорят, какого вида дела мы должны совершать, чтобы получить доступ к Богу? Дай нам список. Изложи то, что мы должны сделать, и мы будем совершать это. Это также наш образ мыслей. Мы считаем, всем нам требуется удовлетворение. Каждый из нас желает получить удовлетворение. Мы не можем игнорировать это. И потому мы стараемся выработать рецепт, как я могу получить удовлетворение. Итак, нам надо сделать то или другое, а если это не сработает, будем делать то-то и то-то. Как получить удовлетворение, Дэйв? Как я могу удовлетворить свою душу? Что мне делать? Вот один способ достичь этого. Но послушайте, что Иисус говорит? Он ответил, «Вот дело Божие». Стих 29. «И он переходит со множества дел к одному». «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал». Итак, у нас два выбора здесь. Если мы посмотрим на наше сражение с грехом в этом зале, то у нас есть два варианта. Первый. Мы можем победить грех, прилагая серьезные усилия, чтобы изменить наши поступки. Это один из вариантов. Дай мне список того, что я должен делать, Дэйв, что сделает мою христианскую жизнь лучше, я буду это совершать. Мы можем победить грех преобразованием наших поступков и изменением наших дел. И это модель религии мира. Следуя этим 5 основным принципам, вы получаете удовлетворение. Следуйте этой 8-кратно изогнутой траектории, и вы будете довольны. Выполняйте эти 2 или 3 сотни правил поведения в буддизме, и вы будете удовлетворены. Таким образом, так вы получаете удовлетворение. Но Иисус приходит и говорит, неважно, как тяжело вы трудитесь, это не работает. Мы должны быть осторожными и не позволить христианству сползти в это представление остальных религий мира, когда мы смотрим на христианство как список определенных доз. И мы поменяли один список доз в этом мире на другой список того, что мы должны делать в христианстве, когда мы приходим на место, подобное этому, в воскресенье, и думаем: «Отлично, проповедники». Проповедники расскажут мне, что мне нужно делать, чтобы быть лучше на следующей неделе. А на следующей неделе я, может быть, упал, так что мне нужно учиться, как становиться лучше на следующей неделе. И когда я склоняюсь ко греху в своей жизни, к грехам, с которыми, я догадываюсь, все мы боремся, как вы можете победить их? Хорошо, попробуйте в следующий раз поступить лучше. Это один из вариантов, но это не вариант, который Иисус излагает. Он говорит... Вариант номер два. Мы можем победить грех, доверившись Христу, чтобы Он изменил наши желания. Это еще один вариант. Поверьте в Меня, поверьте в Того, Кого послал Бог. И это утверждение Он повторяет в стихе 35. «Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Иисус сказал следующее: «Если вы хотите победить грех в вашей жизни, тогда приходите ко Мне, поверьте в Меня, доверьтесь Мне как единственному, кто может дать удовлетворение, потому что когда вы приходите ко Мне и доверяетесь Мне, это гораздо глубже, чем вера. Вера — это не длинные молитвы, которые вы произносите, или отметки в карточке. Молитва — это даже не умственное заключение: «Да, я верю этому об Иисусе». И бесы делают это. Это гораздо глубже, чем такое представление. Вера — это приход к Иисусу и получение удовлетворения от Него. Это пиршествовать на Нем, так сказать. Эту картину мы получаем через Иоанна 6. Пиршество на Нем и удовлетворение хлебом жизни, который Он дает таким образом, что теперь наши желания становятся другими, и наша жизнь начинает выглядеть по-другому. Это ключ. Если же мы направляемся прямо к нашим действиям, нашему поведению, мы говорили немного об этом на прошлой неделе, тогда мы расходуем наше христианство напрасно, пытаясь поступать правильно, как мы считаем. А когда мы приходим ко Христу и начинаем пировать на Нем и находим удовлетворение в Нем, это радикально изменит наш образ жизни в этом мире. Подумайте о нашей вере. Как мы будем побеждать удовольствие греха? Разве не встает этот вопрос? Как мы можем преодолеть удовольствие греха, удовольствие, которое этот мир предлагает нам? Как нам преодолеть это, Дэйв? И ответ следующий. Будьте внимательны. Мы преодолеем удовольствие греха, позволяя Христу преодолеть нас силой своего удовлетворения. Мы преодолеем удовольствие греха, позволяя Христу преодолеть наши жизни силой своего удовлетворения. Это Галатам 5:24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. У нас появляются новые желания, когда мы приходим ко Христу, потому что мы знаем, что Он удовлетворяет. Позвольте мне проиллюстрировать это. Как это выглядит на практике? Дэйв, может быть, я, находясь здесь, борюсь с жадностью к деньгам и алчностью успеха. Может быть, я борюсь с похотью, может быть, я веду борьбу с порнографией. Возможно, я борюсь с тем или иным, что есть в этом мире. Как вы преодолеете это? Как вам преодолеть то, что держит многих людей из церкви в рабстве? Как вам преодолеть эти удовольствия? Вы преодолеете их, будучи побеждены высшим удовольствием во Христе так, что когда сатана придет к вам и скажет: «Вот похоть, или жадность, или порнография, или деньги», и скажет: «Если вы послужите этому, то будете удовлетворены», вы посмотрите на это и скажете: «Я знаю, что это ничто в сравнении с тем, что я имею во Христе». Итак, мы говорим: «Я не хочу всего этого, потому что я хочу Его». Видите, Наше удовлетворение во Христе является ключом для нашего сражения с грехом. Это изображено в Иеремии, во 2 главе, 13-14 стихи. У нас нет времени посмотреть на это место, но запишите ссылку и посмотрите его сами на этой неделе. Это невероятная картина, когда Бог говорит своему народу: «Меня, источника воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, и вы стараетесь пить из них, когда я дал вам все». Итак, каким образом вы побеждаете эти грехи, Дэйв? Видя их такими, какие они есть, видя их никчемность в сравнении с тем удовлетворением, которое один Христос может дать, и бегством от этих вещей. И я не говорю, что это очень легко. Я не говорю, что мы никогда не поддадимся им. Но дело в том, что когда вы попробовали удовлетворение Христова, делаете один шаг к вещам этого мира, в тот самый момент, как только вы включите экран компьютера, как только вы совершите то или другое в своей жизни, отдавая себя вещам этого мира, в тот самый момент вы поймете, как ужасно это на вкус сейчас по сравнению с красотой хлеба жизни, и вы побежите назад к нему. И вы совершаете что-то и говорите. 1 Иоанна 1:9. «Я исповедую грехи свои, и я знаю, что ты верен и праведен, чтобы простить мне мои грехи и очистить меня от всякой неправды. Я хочу пить из этого источника, так как ему нет равных». Вы видите, какой здесь ключ, и вы понимаете. Вы понимаете, как много это значит показать славу Христа. Если мы как церковь, как люди Божьи, кто следует за Иисусом Христом, если мы ищем того, что в этом мире, и отдаем себя вещам этого мира, тогда что мы показываем миру? То, что его не удовлетворяет. И если мы живем своей жизнью, если мы живем своим христианством, бегая за деньгами, известностью, властью, сексом, амбициями и всем остальным, что этот мир предлагает нам, если мы ищем всего этого, если мы наслаждаемся и радуемся тому, что дает этот мир, тогда мы упускаем основное понимание христианства, и мы показываем этому миру, что Христос не приносит удовлетворения, когда Он в действительности дает удовлетворение. Он безгранично больше дает удовлетворение, чем все в этом мире вместе взятое. Боже, измени наши вкусы путем преодоления нас своей превосходной привлекательностью, своим совершенным удовлетворением. Как вам преодолеть грех? Восхищением, красотой и славой, и величием Христа, видя в нем того, кто Он есть. Итак, это наша молитва. Наша молитва. Боже, усиль наше желание получать удовольствие. Боже, усиль наше желание получать удовольствие. Дэйв, что ты имеешь в виду? Я думал уж, когда вы становитесь христианином, вы говорите «нет удовольствием», нет больше для вас никакого веселья. Я думал, именно это значит быть христианином. Но быть христианином значит не это. Приходя ко Христу, вы говорите: «Я хочу наибольшего удовольствия». Это одна из моих любимых цитат из Клайва Льюиса. Он написал книгу под названием «Вес славы». И вот послушайте, что он говорит. Ключевые слова. «Если это проглядывает». Итак, Льюис говорит: «Если в самых современных умах проглядывает понятие, что желать нашего собственного блага и искренне надеяться в получении удовольствия от него – это плохо, я утверждаю, что это понятие вкралось из мира и не является частью христианской веры. Действительно, если мы считаем бесстыдным обещание награды и потрясающую природу наград, обещанную в Евангелии, кажется, наш Господь считает наше желание – не слишком сильными, но слишком слабыми. Мы незаинтересованные творения, говорит он, безрассудные в отношении алкоголя, секса и амбиций, в то время как нам предложена безграничная радость, как невежественный ребенок, который хочет идти и делать из грязи пироги в трущобах, потому что он не может себе представить, что значит предложение отдохнуть на море. А затем он говорит эти проникновенные слова. Он говорит: «Нас слишком легко сделать довольными». Вы понимаете? Если мы думаем, пируя на вещах этого мира, имея подходящую работу или нужное количество денег, подходящий дом или автомобиль, или правильные взаимоотношения, имея правильные обычаи в том или другом, что это принесет нам удовлетворение, тогда вот что Иисус говорит в Иоанна 6, и что Льюис напоминает нам по этому поводу. Нам необходимо осознать, что наши желания слишком слабы. Мы как маленький ребенок, играющий в трущобах в грязи, когда отдых на море, каникулы на пляже наши, говорит он. Итак, мы молимся: «Боже, усиль нашу жажду удовольствия». И основываясь на авторитете слов Иисуса Христа, я говорю каждому: если вы боретесь с жадностью, деньгами, сексом, амбициями, вещами этого мира, гордостью, если вы боретесь с этими вещами, тогда я говорю вам: ваши желания слишком слабы. Они слишком слабы. Вы отстаиваете переработанный гамбургер, когда вы могли бы иметь стейк. Вы отстаиваете слишком мелкие вещи, когда речь заходит о ваших желаниях. Развивайте аппетит для величия Божия и отдайте себя Ему, и вы найдете в нем удовольствие, которое намного превосходит все остальное. Бог, увеличь свои церкви, жажду твоего народа получать удовольствие в тебе, чтобы мы с презрением отвергли вещи этого мира. Христос один может преобразовать наши вкусы, чтобы мы начали жаждать Его и не хотели больше вещей этого мира. Они мусор. Мы видим их, что они собой представляют, и хотя сила греха соблазняет вас, я ее разбиваю, потому что мы пируем на хлебе и пьем из источника. Я могу сказать это с большим авторитетом. Нет абсолютно ничего, что любой из нас, находящихся в этом зале, мог бы найти, что приносит удовлетворение. Абсолютно ничего, основываясь на этой последней истине. Христос один может исполнить наши желания, и только Христос может изменить наши вкусы. Лишь только Христос может гарантировать наше удовлетворение. Он является единственным, кто может гарантировать наше удовлетворение. Посмотрите в стихе 34-м. Там сказано: «Господи, — сказали они, — подавай нам всегда такой хлеб». Они подразумевали: «Мы вернемся». Я хочу сказать, что они уже получали хлеб у него и раньше. Теперь они пришли снова. Нам нужно больше хлеба. Иисус же сказал им. Я люблю эту часть. Эту часть 35 стиха. «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Акцент буквально здесь: «Никогда, никогда не будет жаждать». Это обещание. Иисус говорит: «Придите ко мне, я навсегда удовлетворю вас. В течение всей вечности вы не будете испытывать голода. Вы никогда больше не будете жаждать». Это то же самое, что он сказал самарянке у колодца за две главы до этого. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Вам не нужно будет ходить каждый день за водой. Вы будете иметь ее всегда. Как он мог сказать это? В основе его гарантии лежат три вещи, и я хотел бы, чтобы у нас было время для рассмотрения остальной части этой главы. Но у нас просто не хватает времени. Но позвольте мне просто показать их вам очень кратко. Основной его гарантией номер один является инициатива Отца. Инициатива Отца. Шесть раз в Иоанна 6, шесть раз Иисус говорит о том, как Отец Небесный является тем, кто пребывает в труде. и я хочу, чтобы вы послушали, что он говорит в 37 стихе. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Другими словами, Иисус говорит, «Отец привлекает людей ко мне, буквально сватает людей ко мне». Осия, 2 глава, 13-14 стихи. «Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Суть такова, что единственный путь, когда мы можем начать желать Бога, основывается на удивительной реальности, что Бог желает нас. Бог привлекает нас к себе. Он инициирует наши желания. Бог Вселенной пробуждает желание грешного человека. Бог инициирует его. Инициатива Отца Небесного. Второе. Повиновение Сына. Послушайте, что он говорит в стихе 38. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Понимаете? Иисус говорит, «Каждый поступок, который я совершаю, я делаю это в послушании Отцу Небесному, и каждого человека, которого Он приводит ко мне, я буду поддерживать». Я сохраню, я не потеряю ни одного из них. Послушание Сына. В остальной части этого отрывка идет речь. Иисус начинает говорить о вкушении Его тела и питии Его крови. Это кажется таинственным, немного жутковатым, и все несколько смущаются. Но дело в том, что он говорил о кресте, он говорил о себе, идущем на крест и отдающем свое тело и свою кровь, чтобы мы могли иметь удовлетворение. Причина, почему мы не удовлетворены, состоит в том, что мы свернули в сторону к вещам этого мира, отойдя от своего Создателя. Мы согрешили. Мы уже видели, что единственный путь для нашего воссоединения и возвращения к удовлетворению нашим Создателям — это если бы кто-то взял цену наших грехов на себя. И это именно то, о чем Иисус говорил в Иоанна 6. Единственный путь, он может сказать, «Я есть хлеб жизни» — это отдать свое тело и пролить свою кровь ради нас. Послушание Сына. Иисус Христос был распят, чтобы уплатить цену за наше удовлетворение. Это серьезно. Инициатива Отца, послушание Сына и обещание воскресения. Он говорит об этом дважды в конце 39 стиха. «Ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Стих 40. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Красота этого в том, что Он отдал свое тело и пролил свою кровь. Но несколько дней спустя Он восстал из могилы и говорит, «Всех, кто верит в Меня, я воскрешу». Смерть не может остановить это удовлетворение. Он говорит, «Я обещаю вам, что там нет ничего, нет болезней, нет рака, нет спида, нет трудностей, нет страданий, там нет ничего, чтобы смогло отнять ваше удовлетворение. Я воздвигну вас в последний день». Вот почему он говорит, «Вы никогда, никогда не будете алкать и никогда, никогда не будете жаждать, потому что Отец Небесный привлекает людей к Себе, а Сын завершает эту миссию вплоть до Своего воскресения. Итог всего этого заключается в следующем. У нас есть два варианта. Первый. Мы можем жить для мимолетных удовольствий этого мира. Это один вариант». Но эти удовольствия приходящие, они мимолетны. Подростки, удовольствия этого мира приходящие, независимо от того, как перспективно они выглядят, независимо от того, какие удовлетворения обещают, они мимолетны. Мужья и жены, они мимолетны. Мимолетные удовольствия этого мира, которым мы отдаем себя, пройдут. Мужчины и женщины, они мимолетны, они пройдут, они пересыхающие водоемы, они не могут удержать воды. Иисус взывает ясно, вы не сможете найти удовлетворение в них. И в конце Иоанна 6 вся толпа собирается уйти от Иисуса в поисках большего количества еды, в поисках удовлетворения в других местах. В то время как Он единственный, кто может удовлетворить, они поворачивают обратно. Все они пойдут к мимолетному. Это трагическая картина, конец 6 главы Евангелия от Иоанна. Все его оставляют, за исключением его учеников. Все. Они отворачиваются от того, кто единственный может удовлетворить их. Они обращаются к приходящим вещам этого мира. Да поможет нам Бог увидеть, что все это мимолетно. Это один вариант. Мы можем жить для мимолетных удовольствий этого мира. Или второй. Мы можем жить для вечных удовольствий мира, который грядет. Вечный, не мимолетный. Он бессмертный. Позвольте мне показать вам это. Обратимся еще к одному месту. Откроем послание к евреям, 11 главу. Вы видели это и подчеркнули пару этих стихов. Евреям 11 глава. Листайте вперед, вы найдете письма апостола Павла и дойдете до послания неизвестного автора. Послание к евреям 11 глава находится сразу же после посланий Титу и Филимону. Евреям 11 глава. Посмотрите 24 стих. Разве это новозаветная история, Дейв? Это то, что пришло с Иисусом? Нет, это то, что было всегда. Послушайте Евреям 11:24. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное». На какой срок? Временное греховное наслаждение. Моисей знал, что эти наслаждения скоротечны, и он выбрал страдания вместо того, чтобы предаваться удовольствиям временного царства. Он сделал следующее, стих 26. «И поношение ради кого? И поношение Христова». Это невероятно. Это Моисей в Ветхом Завете. «И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Вы подчеркнули этот стих? Моисей имеет все, что он хочет в Египте. И он говорит, я не хочу этого. Почему? Потому что я смотрю вперед на Христа, а его награда гораздо больше, чем это. Вы думаете, у Моисея не было желаний? Вы думаете, он не хотел удовольствий? Нет, он имел величайшие из желаний, и он знал, что они будут исполнены во Христе. А теперь откройте Евреям 12:1. Эта глава начинается с призыва к нам оставить грех. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Итак, мы избегаем греха. Каким образом мы это делаем? Стих 2. Если он у вас не подчеркнут, сделайте это. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему чего? Радости». Обведите это слово, очертите его и поставьте звездочку. «Который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление». И воссел одесную престола Божия. Это невероятно. Как вы идете на крест? С радостью? Как это происходит? Идите на крест с радостью, презирая стыд, потому что вы знаете, что вы посажены по правую руку от Отца. Видите, стать последователем Христа – может быть, нелегко, это может быть связано с несением креста, это может включать саму вашу жизнь, но вы найдете в несении креста и в отдаче своей жизни предельное удовольствие в послушании Богу. Почему? Потому что вы знаете, куда вы идете. Этот мир не является нашим домом. Мы не живем для удовольствий, которые этот мир дает нам. Наши желания гораздо сильнее, чем эти. Мы хотим вознаграждения. Кто является наградой? Это награда Христос. Наша награда – Бог, Он – наше удовлетворение. Итак, направим наши глаза на Него, единственного, кто может исполнить наши мечты, изменить наши вкусы и гарантировать наше удовлетворение. Он обещает исполнить наши глубочайшие желания. Он обещает удовлетворить их, глубочайшую жажду наших душ, голод наших душ. Он обещает удовлетворить наши глубочайшие потребности. И не только это. Он предупреждает нас от пожелания чего-то другого. «Испытайте меня и посмотрите, что я благ. Почему ты унываешь, душа моя? Возложи свою надежду на Бога. Он удовлетворяет таким образом, что вы больше не нуждаетесь в вещах этого мира. Боже, помоги нам достичь этого. Боже, помоги всем нам достичь этого, чтобы мы прекратили желать того, что в мире, когда Он освободил нас от этого. Он обещает исполнить наши глубочайшие потребности, предупреждает нас от влечения к чему-то еще, и Он сохраняет наше спасение для всей вечности. Аллилуйя! Что за Спаситель, который говорит: «Отец мой привел вас ко мне, и я сохраню вас. Я сохраню вас на всем пути, приведшем меня на крест, к смерти на нем и воскресению из могилы. И я гарантирую, что воскрешу вас в последний день. Не беспокойтесь, я гарантирую вам удовлетворение». Возможно ли следовать за таким Христом и не желать Его? Возможно ли следовать за Христом и не испытывать глубокие чувства к Нему? Я не говорю, чтобы наши эмоции управляли нами. Когда мы знаем Христа, мы будем испытывать чувства ко Христу и будем желать славы Его. Мы должны изменить наши желания, и мы нуждаемся в Нем, так как Он может уберечь наши желания, наши эмоции и наши стремления. Такова картина любви Божьей во Христе, главной привлекательности Бога. И я хочу пригласить вас на протяжении нескольких последующих минут слушать, смотреть, слышать и осознавать, рассматривать удовлетворение Бога и Христа. Затем, когда мы отобразим Его жажду по нам, мы выразим наше желание Его. И я хочу, чтобы мы имели возможность, как семья веры, у нас есть возможность, когда мы выйдем отсюда, жить так, чтобы показывать это. Но пока мы здесь вместе, я хочу, чтобы мы имели возможность показать Богу, что мы жаждем Его посредством молитвы к Нему, говоря: «Ты тот, кого мы хотим. Христос единственный, кого мы хотим. Мы не хотим ничего другого, что предлагает этот мир». Так что слушайте, свидетельствуйте, молитесь и созерцайте Его красоту и Его удовлетворение, и затем мы воздадим Ему славу, которой Он достоин. Мы сотворены не просто для того, чтобы знать Его, но и чтобы наслаждаться им.